Приветствую всех, братья и сестры, дорогие друзья, всех, кто подключился. Мы с вами живем удивительное время, время торжества науки, техники. Подумать только, около двух десятков лет назад Стив Джобс вышел на арену, чтобы представить первый iPod, маленькое устройство, вот которое... Но тогда никто еще не мог, наверное, себе представить, что пройдет немного, несколько лет, и мы все сможем общаться друг с другом, вести онлайн богослужение. Где-то некоторое время назад я участвовал в видеоконференции, и один человек воскликнул, говорит: послушайте, мы живем, мы пользуемся чудесными изобретениями, мы люди с разных континентов, можем разговаривать, видеть друг друга. Вот, и мы так к этому уже привыкли и не удивляемся. И если посмотреть на все великие открытия, то у истоков стоят великие мечтатели. Готовясь к проповеди, я смотрел серию фильмов о жизни великих людей. Никола Тесла, Константина Циолковского, Архимеда, Леонардо да Винчи. Она так и называется «Великие мечтатели». И что общего было у этих людей? Они с детства мечтали кем-то стать. Они с детства ставили великие цели и потом всю жизнь посвящали и плодами, или, можно сказать, результатами их труда, того, что они достигали этих великих целей. Мы сами сегодня пользуемся, мы радуемся, наслаждаемся. И действительно, это прекрасно. И в каждом человеке с самого рождения есть вот это вот стремление. Мы смотрим на наших детей, может быть, за редким исключением, наши дети мечтают стать космонавтами, путешественниками, первооткрывателями, и родителями, радуемся. Вот. Но потом, когда человек вырастает, куда-то вот это стремление, вот это желание, вот, оно угасает, или кто-то, может быть, отказывается от этой цели. Я как-то разговаривал с нашим братом, дорогим Александром Ивановичем, который преподает в Бауманском университете. Он говорит: я всегда призываю своих студентов не торопитесь стать ремесленниками, приобрести профессию, потом зарабатывать деньги. Ставьте великие цели, становитесь учеными, делайте новые открытия, добивайтесь, делайте что-то для человечества, чтобы вы могли изменить мир. И вы знаете, это важно, чтобы в каждом из нас было вот это стремление к великим целям, чтобы мы ставили эти великие цели. Но, наверное, еще более важно, какие великие цели мы ставим. Мы сегодня с вами будем читать из второго послания Паралипоменон, из 9 главы, о человеке, который не был из еврейского народа, но которая запечатлена на страницах Священного Писания. Это человек, который поставил себе действительно прекрасную цель познать Бога. Познать Бога. И тема проповеди сегодня – это «Ставьте себе великую цель познания Бога». Давайте откроем второе послание Паралипоменон, 9 главу, и будем читать с 1 по 6 стих. «Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим, с весьма большим богатством, и с верблюдами, навьюченными благовониями, и множеством золота и драгоценных камней, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее». И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чины служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя». И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобой и слышащие мудрость твою». Небольшая историческая справка. Царство Саба или Шеба – это Сабейское царство, которое находилось в южной части Аравийского полуострова, на месте, где сейчас находится государство Йемен. Оно существовало примерно с 3 века до Рождества, со 2 века до Рождества Христова и до 3 века уже нашей эры. Это было процветающее государство, расположенное на плодородных землях. У них не было проблем с водой, потому что была плотина. Там производились благовония. Также государство располагалось на перекрестке торговых путей. И исторические источники говорят, что это было процветающее государство. У царицы на тот момент было все, что мог иметь человек. У нее была власть, у нее были финансы. Исторические источники говорят, что она была красивой, у нее было здоровье. Сегодня, если сравним, это уровень лидера современной развитой державы Америки, России, любой европейской державы. Но я бы сказал, что царица Савская имела несравненно больше, потому что современные лидеры, они ограничены законами, они ограничены во времени, их контролируют парламенты. Вот. Этих проблем не было у царицы Савской. И имея все, она не остановилась, не достигнута, и не сказала: «Душа, много добра лежит у тебя, покойся, ешь, пей и веселись». Но услышав о Соломоне, услышав о мудрости, она пошла туда, поставила себе прекрасную цель, действительно достойную человека, пойти и узнать о Боге. И это первый шаг на пути достижения великой цели. Вы знаете, когда-то компания PepsiCo была на вершине своего процветания, там работал вице-президентом Джон Скалли. Прекрасное финансовое положение, надежная, современная международная корпорация. И вдруг, находясь вот в таком стабильном, высоком положении, оставляет компанию PepsiCo и уходит работать в начинающую, тогда еще малоизвестную компанию Apple. И причиной послужило письмо, которое он получил от Стива Джобса, руководителя компании Apple, который написал: «Подумай, чего ты действительно хочешь добиться в жизни, все оставшееся время торговать сладкой водичкой, или хочешь пойти за мной и изменить мир». И Джон Скалли оставил теплое место руководителя крупной компании и пошел, чтобы изменить мир. Сегодня для каждого человека звучит самая заманчивая фраза, которая может звучать. Бог обращается к человеку, Христос обращается к человеку и говорит: «Придите ко мне, труждающиеся, обремененные». Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 27 стиха. Давайте мы с вами прочитаем. Христос говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Сегодня Бог обращается к каждому человеку: «Придите ко мне, и получите вечную жизнь». Что можно положить на чашу весов, чтобы это перевесило жизнь вечную? Что бы мы ни добились в этой жизни, или что бы мы ни имели, это все не перевесит. Это все временное. Наша самая прекрасная одежда выйдет из моды или износится. Наши дома, наши дачи обветшают. Наши прекрасные, блестящие, современные машины покроются ржавчиной. Любимая работа, прекрасные проекты, достигнутые даже великие цели, свершения, изменившие мир, улучшившие нашу жизнь, придется оставить и выйти на пенсию. Дети вырастут, создадут свои семьи, покинут родительский дом. И что останется? С нами, когда мы подойдем к границе жизни, когда мы встанем вот этого порога вечности, чтобы шагнуть туда, ничего. И первый шаг, который я призываю сегодня сделать каждого человека: поставьте себе великую цель. Поставьте себе цель, не довольствуясь тем, что вы имеете сегодня, что делает вашу жизнь прекрасной. Познать Бога, уверовать в Него и иметь жизнь вечную. Следующий шаг, который предприняла достойная женщина, посмотрите первый стих: она пошла к Соломону. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. Вы знаете, наша самая прекрасная мечта, самая великая цель так и останется мечтой, если мы не предпримем практических шагов для ее достижения. В государстве Саба была своя религия. Возле города Мараб найдены раскопки древнего храма. В современных музеях хранятся всевозможные фрески, фрагменты картин, скульптур, свидетельствующие о том, что там была религиозная система поклонения. Там было свое, наверное, божество или свое представление о Боге. И, наверное, старица Савская могла сказать, зачем мне идти за 3000 километров? Тогда не было самолетов, нельзя было за несколько часов перелететь, да? Ей нужно было собрать караван, ей нужно было собрать армию, чтобы ее не захватили в заложники по дороге. Написано, она пришла с великим богатством, нужно было собрать подарки, идти туда этот путь не на день, не на два, и даже не на неделю. И тем не менее, смотрите, она пошла туда. Что ей не давало покоя? Ей не давало покоя то, что там, в Иерусалиме, есть Божий человек, мудрость которого, слава о котором не сравнится ни с чем. Посмотрите, 5 стих. «И сказала царю, верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей». Царица Савская приходили и говорили, может быть, у нее были свои советники, мудрые советники, раз ее государство процветало. Она сама была не глупой женщиной. И тем не менее, то, что она слышала, то, что она получала, не было сравнено ни с тем, что у нее было. И сегодня, вы знаете, слава Господа Иисуса Христа распространяется по всей земле. У нас много религий, много течений, много верований. Но вы знаете, ни один духовный лидер, ни один наставник или учитель, или родоначальник какого-либо учения не умер и не воскрес. И это именно та весть, рядом с которой нельзя поставить ничего. Это то, что притягивает, это то, что манит, это то, что было обещано Богом задолго до прихода Иисуса Христа в мир. В книге пророка Исаии в 40 главе записано, Бог обещал через своего пророка, в 5 стих, «Явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие». Бог обещал, Он сказал, «Всякая плоть, каждый человек на планете узрит мое спасение, услышит, увидит». И сегодня мы видим, что миссионеры едут в самые дальние уголки нашей планеты, чтобы рассказать об Иисусе Христе. И нужно пройти каждому из нас этот путь, сделать усилия через трудности, через сомнения. Это не всегда легко. Так же, как царица Савской, это было непросто. Даже через неверие. Посмотрите, 6 стих, она говорит Соломону, «Я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела». Она слышала, она говорит, но я не верила. И вы знаете, каждый человек, у нас есть очень много трудностей, проблем, сомнений. Кто-то говорит, я родился в своей религии, почему я должен идти туда? У меня своя система поклонений, у меня свои учения. Мне нравится это или мне нравится это? Кто-то говорит, я не верю. Это все трудности, которым сталкивается каждый человек. Но нужно пойти. Потому что, еще раз повторю, никакое событие, никакое учение, никакое чудо не стоит в сравнении с чудом воскресения Господа Иисуса Христа. Я призываю каждого человека задуматься об этом, обратиться и разобраться с этим вопросом. Но возникает вопрос, куда идти? У царицы Савской было место, она знала, нужно прийти в Иерусалим, прийти к царю Соломону и получить ответы на интересующие вопросы. Святое Писание дает нам на этот вопрос, где человек может найти Бога. Иисус Христос оставил на земле свою церковь. Церковь – это не здание, это не храм, это общество, по-гречески «екклесия», общество спасенных, святых, крещенных Духом Святых людей. И Бог создал церковь свою, чтобы каждый человек мог прийти и познать Его, и встретиться с Ним. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, 18 стихе, Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И еще одно место Писания, посмотрите, первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы чудный свой свет». Посмотрите, Петр обращается к церкви, он подчеркивает статус церкви, он говорит: посмотрите, Бог вас избрал священниками, отделил вас, народ святой, да, для чего? Чтобы возвещать, чтобы делать известными, чтобы провозглашать, чтобы нести Его совершенство, знание о Боге, чтобы каждый человек, придя в церковь, мог познать Его. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. И сегодня, если вы хотите встретиться с Богом, если вы хотите познать Его своими глазами, услыхать, как Царица Савская, Слово Божие, приходите в живую церковь Господа Иисуса Христа, там вы найдете Его. Но возникает вопрос: так много христианских деноминаций, течений, ответвлений, в какую церковь идти? Вы знаете, церковь Господа нашего Иисуса Христа, она существует вне течений, вне деноминаций, вне направлений, вне государств. Церковь вселенская, она существует по всей земле. И я призвал бы вас обратиться к Писанию, чтобы посмотреть, а что Писание говорит об живой, настоящей церкви Господа Иисуса Христа. Потому что Писание также предупреждает, что не все называющиеся именем Господа Иисуса Христа Его. И даже Христос предупреждал, что, говорит, многие придут и скажут: не твоим ли именем мы бесов изгоняли и чудеса творили? И я скажу им: отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. И я предлагаю обратиться к Писанию, чтобы посмотреть, а какие характеристики Церкви Господа Иисуса Христа. И первая характеристика: Господь Иисус Христос является главой Церкви. Ефесянам 5 глава, 23 стих: «Христос – глава Церкви». Что это означает практически? Во-первых, Церковь подчиняется Иисусу Христу. Заповеди Господа Иисуса Христа являются законом, конституцией для верующих людей, для христиан. Именно по заповедям Христа строится наша жизнь, мотивируются наши поступки, судятся наши решения. Два места Писания из Евангелия от Анны, из 10 главы, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». И там же в Евангелии от Анны, 14 глава, 24 стих, когда Христос говорит: «Не любящий меня не соблюдает слов моих». Нельзя, вы знаете, приходить в церковь. У меня как-то был разговор с одним человеком, он говорит: «Как легко у вас получить спасение, христиан. Пришел, покаялся, попросил прощения, и ты прощен, и ничего не нужно делать. Это я могу прийти в церковь, прийти к священнику, покаяться молитвой покаяния, а потом идти и жить уже своей жизнью». Нет, Писание говорит: если ты покаялся, если ты дитя Божие, то ты слушаешься голоса своего пастыря. Если ты не любишь Бога, если ты не слушаешь, ты не соблюдаешь слов Его. Следующая характеристика, что значит Христос, глава церкви, церковь прославляет Господа Иисуса Христа. Прославлять – это значит делать широко известным через проповеди, через свидетельства, через песни, через молитвы. Именно это предписал Бог делать. И вы знаете, очень трепетно Христос относился к славе, когда Он приходил и ходил по земле. Он подчеркивал много раз: «Я не себя прославляю, я не пришел искать славы себе, но я пришел прославить Бога». Но наступает момент, когда имя Господа Иисуса Христа должно было быть прославлено. Посмотрите Евангелие от Анны, 17 глава. Христос молится первосвященнической молитве, и начинается она так. «Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Своего, Твоего“». Посмотрите, у Бога на все есть время. «Пришел час, настало время, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Павел пишет в послании к евреям, 2 глава, 9 стих: «За претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус». Какое-то время назад один мой хороший знакомый интересовался религией, читал разные книги. Я его пригласил в нашу церковь. Я говорю: «Приходи, послушай проповеди, посмотри». Вот. Он походил какое-то время, потом мы встретились. И он мне сказал, я его спросил, говорю: «Ну, как твои, о чем ты думаешь, какие твои мысли, вот, какие намерения?» И он мне сказал: «Ты знаешь, что я заметил в вашей церкви? Вы прославляете Иисуса Христа». И вы знаете, это была лучшая похвала для меня, как для раба Господня, как для церкви нашей. Я думаю, если человек пришел на собрание, пришел раз, два, три, и увидел, что здесь прославляется Иисус Христос, значит, церковь живая, значит, мы правильно делаем, значит, мы правильно исполняем поручение Господа Иисуса Христа. Следующее, что значит Христос, глава церкви: церковь поклоняется своему Господину, она поклоняется Иисусу Христу. Посмотрите, поклонение – это проявление особого почитания, уважения к кому-либо. И поклонение всегда имеет две стороны. Одна сторона – это внутренняя сторона, это особый трепет, благоговейное отношение, уважение к Иисусу Христу, которое имеется в сердце. И вторая сторона, или внешняя, когда вот это вот трепетное, сердечное отношение, любовь к Иисусу Христу мы проявляем в наших молитвах, в наших поклонах, в наших обрядах. Только один Бог достоин поклонения. Только один Бог достоин тому, чтобы мы восхищались им, чтобы мы благоговели перед ним, чтобы мы трепетно относились к имени его и ко всему, что он делает. Несколько мест Писания. Матфея, 4 глава, 10 стих. Когда сатана пришел и искушал Господа Иисуса Христа, он сказал ему: «Поклонись мне, павший, и все получишь». Иисус отвечал: «Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Вы знаете, это очень важно. Поклонение иногда люди задают вопрос: почему вы поклоняетесь только Иисусу Христу? Ведь есть же много достойных людей, есть много тех, кто совершил подвиги веры. Почему не почтить их? В Деяниях, в 10 главе, описывается такой эпизод из жизни апостолов, когда Бог посылает апостола Петра к сотнику Корнилии, к римскому сотнику, рассказать ему об Иисусе Христе. И я хочу, чтобы мы прочитали два стиха, 25 и 26, которые повествуют о встрече апостола с сотником. «Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его». Ну, наверное, нормальная реакция римского сотника. Пришел святой человек, тот, который ходил с Господом, который слышал слово, который творил чудеса. Наверное, нужно поклониться, нужно отдать дань уважения, почтения. Смотрите, реакция Петра. Петр же, подняв его, поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». Церковь молится только Богу. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, с 13 стиха записано: «Христос, обещая своей церкви, говорит: „И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Мы говорили уже о поклонении, мы говорили уже о прославлении. Есть молитвы хвалы, есть молитвы благодарения. Но когда мы говорим о молитвах прошения, то церковь должна обращаться только к Богу. Вы знаете, в Писании много говорится и запечатлено есть действительно достойных мужей веры, людей, которые совершили подвиги, которые отмечены как действительно праведники. Это и Енох, это и Ной, это и Авраам, это и Моисей, Давид, Илия, апостолы. Но в Библии мы не найдем ни одной молитвы, записанной, обращенной к этим благочестивым мужам. Потому что Бог дал нам право и повеление молиться только Ему. В первом послании Тимофея, во второй главе, которая посвящена молитве, как должны молиться братья, как должны молиться сестры, в пятом стихе Павел подчеркивает, он говорит: «Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Как-то одного священника спросили: ну, почему нужно молиться только Богу? Почему нельзя молиться благочестивым мученикам, святым, которые жили, которые есть в истории церкви, которые действительно оказались верны Богу и прославили, да? Есть так называемые заступники, да? И мне понравился его ответ. Он сказал: вы знаете, в советские времена мой отец был руководителем крупного предприятия. И чтобы попасть к нему на прием, люди должны были записаться у его секретаря. Ему назначалось время, определялась дата, время, когда он может прийти. И беседы были ограничены по времени. Он говорит: я мог прийти в любое время, мне не нужно было обращаться к секретарю. И даже охрана не спрашивала у меня пропуск, потому что знали, это сын директора предприятия. Верующие люди, дети Божии, христиане, нам нет нужды обращаться еще к каким-то посредникам, потому что мы имеем доступ к Богу через Иисуса Христа. Во второй главе послания к Ефесянам записано с 18 стиха, что через Христа и те, и другие, и еврейский народ, Павел размышляет, и верующие из язычников, имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Церковь Иисуса Христа молится Богу напрямую. И вы знаете, когда мы говорим о главенстве Христа в церкви, мы должны обязательно помнить то, что Бог очень трепетно относится к своей славе, что Он очень трепетно относится к тому, чтобы только имя Господа Бога прославлялось. К Нему обращались молитвы, к Нему обращалась хвала, Ему было поклонение. Одна из заповедей, данных Моисею, написанных на скрижалях Завета, гласила: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся и не служи». И в книге пророка Исаии, в 42 главе, 8 стих, Господь говорит: «Я Господь, и это Мое имя, и не дам славы Моей иному». Только один Бог достоин славы, достоин поклонения, достоин молитв. Первая характеристика: Господь Иисус Христос является главой церкви. Мы об этом с вами сейчас говорили. Вторая характеристика: Церкви Христовой, ее члены крещены Духом Святым. Это то, что обещал Иисус Христос своей церкви, Деяния 1 глава. Перед тем, как вознестись на небо, Иисус Христос собирает своих учеников, и смотрите, Он говорит им: «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Дух Святой производит огромные изменения в человеке. На это нужно говорить отдельную проповедь, наверное, даже не одну проповедь. Но сегодня я хотел бы сказать о одном очень важном изменении, которое происходит в человеке, если человек крещен Духом Святым. Он освобождается от груза вины. он освобождается от греха. Дух Святой, приходя в человека, дарует человеку мир в сердце. Крещенный Духом Святым человек не боится смерти, потому что он прощен. И эту уверенность дает Дух Святой. Посмотрите Римлянам, 8 глава. «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Вы знаете, если человек пришел к Иисусу Христу, пришел с осознанием того, что он грешник, пришел под бременем греха, с искренней молитвой покаяния, если человек хочет изменить свою жизнь, освободиться от грехов, раскаивается в них и понимает, что Иисус Христос вместо него пролил свою кровь, взял на себя наши грехи, твой и мой, то Бог по молитве покаяния, по молитве прошения дарует человеку освобождение, прощение от греха. И Дух Святой входит в человека, меняя его, делая его новым творением. И наличие Духа Святого является вот этим вот свидетельством того, что человек прощен. Я как-то слушал свидетельство одного человека, который искал Бога. Он говорит: «Я много натворил в своей жизни, и я искал освобождение». Он говорит: «Я пришел в церковь, пришел к священнику». Он говорит: «Меня волновал один вопрос, что со мной будет, когда я умру». Он говорит: «Я подошел к священнику и сказал: скажите мне, пожалуйста, что будет с нами после смерти?» И священник сказал, говорит: «Наверное, мы все пойдем в ад, мы же все грешники». И этот человек сказал: «Если этот священник не знает, как спастись, зачем я буду ходить в эту церковь? Если он не нашел этого пути спасения, он не может дать и мне облегчение». Я помню, 15 лет назад, когда я пришел в церковь, я пришел придавленный тем же самым грузом вины, грузом грешника. И я знал, что если я умру, что если сейчас Бог призовет меня на суд, я пойду в ад. Потому что Писание говорит: я нарушал Божьи заповеди. Писание говорит, что я грешник. Я помню это утро, когда я пришел, встал на колени и попросил Господа Иисуса Христа простить мои грехи ради Его имени, признался Ему в любви. И я помню это чувство облегчения, которое я не мог получить несколько лет, пытаясь исполнить заповеди, давая милостыню, исполняя всевозможные обряды. Я встал с молитвы покаяния, свободный и прощенный. И я бы даже тогда не смог объяснить, что со мной произошло. Я просто сказал: я так чувствую, это есть во мне, я прощен, я не умру, я буду жить вечно. Это характеристика Церкви Господа Иисуса Христа, где присутствует Дух Святой, который дает нам уверенность в спасении. Следующая характеристика: Церкви Господа Иисуса Христа состоит из людей самых разных национальностей. Для нее нет границ ни земных, ни социальных. Удивительно было читать в конце 19 века собрание, когда лорд Редсток приехал в Петербург и привез Евангелие в высший свет, тогда, когда уверовали графиня Черткова и собирались у нее в доме, она сразу сделала чтение Библии, где лорд Редсток приходил, читал. Интересно читать воспоминания, что на одной скамейке сидели рядом министр путей сообщения и крестьянин из какой-то далекой деревни, который даже читать не умел. Они все сидели, объединенные Христом, объединенные любовью Господа. В послании к Колоссянам в 3 главе, с 10 стиха, Павел пишет, я взял современный перевод: «Вы облеклись в нового человека, и здесь уже нет ни грека, ни еврея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, есть только Христос, Он все, и Он во всем». Церковь Господа Иисуса Христа существует везде, на всех континентах, во всех странах, среди разных народностей. Следующее. Церковь Иисуса Христа живет по Божьим заповедям. Когда человек приходит к Господу Иисусу Христу, первое, что с ним происходит, он не может больше грешить. Я слышал, помню, свидетельство пастора нашего дорогого Сергея Васильевича, когда он уверовал, он говорит, я проснулся утром в общежитии военной организации, где иногда слышится крепкое слово. Вот. И говорит, я услышал, как кто-то ругается, и говорит, мне стало резать ухо, я не мог слышать этого. Говорит, я не понял сейчас, что со мной произошло. И потом, когда он начал рассказывать своим сослуживцам о том, что есть Бог, что он уверовал, что он живой, через несколько дней к нему подошел один человек и сказал, я целый день наблюдал за тобой. Я ходил и смотрел. Ты другой, ты изменился. Действительно, это то, что происходит с человеком. Бог не просто, знаете, освобождает от греха. Пришел, покаялся, иди дальше, живи. Меняется жизнь человека. Человек уже не поступает наперекор Богу, но он стремится к тому, чтобы поступать, чтобы жить по заповедям Божьим. Это то, что дает мир, это то, что дает покой. В первом послании Иоанна, в 3 главе, апостол объясняет нам, почему это происходит. С 9 стиха. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Вот что происходит. Дух Святой уже побуждает, нам уже не хочется делать грехи, нам уже хочется поступать по Божьему, хочется жить по Его заповедям. И это приятно, это радостно. Иногда в жизни христиан происходят какие-то падения, когда мы спотыкаемся, когда мы нарушаем заповеди, где-то по привычке, где-то по слабости. И это то, что огорчает, то, что ввергает в уныние, то, что приносит боль. И самые главные заповеди, вы знаете, это любовь к ближнему. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, Христос сказал, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы да любите друг друга, потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Мы не зря называем друг друга братьями и сестрами. Действительно, когда человек входит в Церковь Иисуса Христа, становится его частью, мы все становимся очень близки друг к другу. И мы объединены не образованием, не тем, что мы ходим в общую церковь. Дух Святой делает нас одним целым, делает нас одной семьей. И отношения, которые есть между членами Церкви Иисуса Христа, это любовь. Посмотрите, Христос говорит, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если между вами будет любовь». И действительно, столько свидетельств мы слышим, мы видим, когда я первый раз пришел в нашу церковь, переступил порог, меня поразило это, что люди приветствуют друг друга, как будто они родные по крови. Люди знают, люди улыбаются, люди звонят, заботятся друг о друге. Это действительно то, что должно быть в Церкви Христовой. У нас может не быть дома молитвы, где мы соберемся. У нас не может быть, может быть, не будет никогда такого места. Да, есть церкви, в которых нет своих зданий. Но тем не менее, не здание является местом, которое собирает церковь, а любовь членов друг к другу. В настоящей церкви Иисуса Христа христиане любят друг друга, заботятся друг о друге, переживают, молятся. Вместе радуются и вместе плачут. И последнее, не последнее вообще, потому что для того, чтобы перечислить все качества Церкви Господа Иисуса Христа, одной проповеди не хватит. Но последнее на сегодняшний день, о чем бы я хотел отметить, что в Церкви Господа Иисуса Христа проповедуется Божье Слово. Мы все знаем великое поручение, которое Иисус Христос дал своей Церкви. «Идите и научите все народы». И Церковь призвана к тому, чтобы Евангелие, весть о спасении нести по всему миру, передавая из поколения в поколение, чтобы каждый человек, как когда-то Соломон, рассказал царице Савской. Сегодня церковь рассказывает каждому пришедшему человеку об Иисусе Христе, о том, что Он сделал, об освобождении от греха, о покаянии, об освящении. Все то, что нам нужно знать для того, чтобы возрастать в вере, чтобы укрепляться, чтобы не растерять веру и чтобы вступить в вечность. Я хотел, чтобы мы с вами немножко обратились в историю, в Ветхий Завет, во времена, когда еврейский народ был в плену 70 лет в Вавилоне, и во времена книжника Ездры они начали возвращаться, Бог их начал возвращать. И вы знаете, первый вопрос, который встал, люди, которые родились, которые выросли там далеко, они не знали, как правильно проводить богослужение. И нужно было возрождать народ, нужно было научить народ, рассказать о Боге. И давайте прочитаем из книги пророка Неемии, из 8 главы. Что же делали священники? 8 глава, с 1 стиха, книга пророка Неемии. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилеву, Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать в первый день 7 месяца, и читал из него на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона». И далее 7 стиха. «И левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Вот это является основой жизни Церкви Господа Иисуса Христа. Посмотрите, читали из книги внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Цель изучения Слова Божия, чтобы люди понимали, чтобы приходящий человек понимал Слово Божие. Мы читаем, когда царица Савская пришла к Соломону, написано, не осталось ничего, на что бы Соломон не дал ей ответа, не объяснил, не рассказал на все ее вопросы, на все ее загадки, что было у нее на сердце. Когда человек приходит в церковь Господа Иисуса Христа, он должен слышать весть о спасении, он должен получить то, чтобы возрастать в вере, возрастать в познании Бога, быть учеником Иисуса Христа. В послании Ефесянам в 4 главе говорится, что Христос создал церковь свою, и Он поставил пророков, учителей, апостолов. И написано, для чего? Для совершения святых на дело служения. Ученичество в церкви – ясное изучение Слова Божия, понятное, нескаженное толкование Слова Божия должно быть, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы могли передать веру следующим поколениям, чтобы мы могли рассказать о Боге нашим детям, нашим близким, всем, куда ни пошлет нас Господь. Итак, мы с вами сегодня размышляли о том, что каждому человеку нужно стремиться к великой цели, к познанию Господа Бога, к тому, чтобы здесь, на земле, обрести спасение, познать Его, и туда, в вечность, шагнуть Сыном Божиим, спасенным человеком. Мы с вами говорили о том, что сегодня каждый человек может прийти в церковь Господа Иисуса Христа, услыхать о Нем, получить спасение. И церковь Иисуса Христа – это церковь, которая поклоняется Христу, которая прославляет Христа, которая слушается Его и живет по Его заповедям. Церковь, где господствует Дух Святой. Церковь, которая находится вне деноминаций, вне границ, в самых разных нациях. Церковь, где проповедуется Божье Слово на понятном языке, чтобы люди могли понимать прочитанное. Есть такой фильм Тенгиза Абуладзе, называется «Покаяние». Он вышел в 1984 году, как раз на границе, когда наша страна переходила от атеизма к вере, освобождалась, вот, выходила из этого тьмы атеизма, неверия. Да? И сам фильм он посвящен вот именно размышлениям. Я думаю, если кто-то смотрел его, вы видите, что, посмотрев этот фильм, начинаешь задумываться о Боге. И в конце там есть интересный такой момент, когда прохожий спрашивает: «Скажите, пожалуйста, эта дорога ведет к храму?» Ему говорят: «Нет, эта дорога не ведет к храму». И он тогда говорит: «А зачем нужна эта дорога, которая не ведет к храму?» И вы знаете, я хочу, чтобы каждый из нас стоял на этой дороге, которая ведет к храму, которая ведет к Богу, которая ведет к вечной жизни.